Ну что ж, вот такая запевка дает мне право приветствовать вас именно так, друзья мои, с добрым утром, дорогие друзья. И уверяю вас, те, кого интересует вот все то, что произрастает на нашей планете, плавает, ползает, прыгает, порхает, узнают в этот час очень много не только интересного, но и полезного. Добро пожаловать в наш эфирный уголок, самый живой уголок на всем FM-ном радиопространстве.
Кошкин дом. Живой уголок Александра Хабургаева.
Я не один сегодня в этом уголке. Вот вы знаете, как-то вот всю жизнь притворяю в жизнь тезис, что хорошие люди должны знать друг друга. И все время кого-то с кем-то знакомлю. И иногда из этого получаются интересные такие образования человеческие. Ну вот сейчас тоже хочу вас познакомить со своим старым другом, с хорошим человеком у нас в гостях. Александр Самуилович Аболец. Саша, здравствуй.
Добрый день.
Я не буду притворяться, что мы знакомы недавно, не мы надо, не одно не десятилетие, мы все-таки старые друзья.
Спасибо.
Ну, что такое Александр Самуилович Аболец, да? Ну, помимо того, что он профессиональный биолог, всю жизнь занимался и занимается копытными, защищался, по-моему, по копытным, да, по оленям?
Да, по северным оленям.
Вот, но самое главное то, что он ни в чем не никогда не признается даже на дыбе, это человек, который болен, который влюблен в лошадей. Я так понимаю, что влюбленность, наверное, латентная была у него с детства, а потом она раскрылась и расцвела бурным цветом.
Просто появилась возможность, я ее реализовал.
Вот, всю жизнь к этому. Наконец-то занялся нормальным делом. И вот где-то лет 5, наверное, уже тому назад, по счастливой случайности, рядом с моей дачей, на нашей прекрасной тульской земле, ну, это Поленово, это Ока, Тарусина, это Велигош, да. Тарусы напротив, в 5 километрах от моей дачи Саша основал конную дачу, построил коттеджики, сейчас у него уже сколько там человек 20 лошадей, то у тебя сколько?
Ну, сейчас 13 лошадей.
13?
Пони, ну, еще у нас другие животные, козы. Вот вчера овец, кстати, привезли.
Да ты что?
Да, у нас растет.
Саша, а почему такой задумчивый? Где драйв? Понимаешь, утро, нас люди слушают утром.
Я вот думаю, я-то здесь, а они сейчас там, холодно, снежок пошел, да. Как сегодня грунт, потому что очень важен для работы с лошадью. Грунт, ей не так важна температура, как состояние
Ну, почему я позвал сегодня именно Александра Аболеца, да, по двум причинам. Потому что, во-первых, налицо возвращение лошади. Ты с этим согласен, Саша?
Я бы сказал, что она на самом деле никуда не уходила, она просто занимала свое место, может быть, чуть менее тихо, чуть более тихо, точнее, чем всякие явления прогресса, компьютеры, чем автомобили, чем способы общаться и перемещаться по-другому. Угу. А тысячелетия лошадь была с человеком, лошадь остается с человеком. И мы надеемся, что,
значит, что
ее значимость нашей жизни просто будет меняться, умаляется.
Вот смотри, давай проследим, вот как биолог с биологом, с самого начала, да, появление лошади на свет, это все-таки были тропики Нового Света, Америки, да, это было такое полосатое создание, чуть с небольшую собачку ростом, в лесу обитало, питалось фруктами падшими, да, потом это создание стало более-менее превращаться в лошадь, и когда оно уже приобрело облик, ну, мы не будем грузить сейчас этими терминами, как это все называлось, когда это создание стало напоминать современную лошадь, уже появились люди, и люди лошадей сожрали на территории Америки, да?
Ну, я думаю, что там без людей было кому сожрать,
ну, и без
может
людей
быть,
тоже.
Какая-то естественная эволюционная прошла трансформация. Так вот, действительно, в Америке не осталось тех лошадей, и уже современную лошадь в Америку-то привезли, как мы знаем.
Подожди, мы еще к этому вернемся. Да. Мы с тобой проскочили несколько тысячелетий. Потом по Берингии часть этих лошадей из Америки перешла в Евразию. Да? Угу. Часть стала лошадью Пржевальского, часть стала тарпанами, предками всех одомашненных лошадей. А в Америке лошадей не стало.
Не стало.
И вернулась лошадь и покорила Америку вместе с конкистадорами. Да?
Но сначала она ее завоевала. В прямом смысле.
Прямом.
То есть лошади так пугали коренных жителей, что они принимали, значит, прибывших конкистадоров за явление неба и сдавались им зачастую без боя. Вот. Но вскоре индейцы-то как раз научились лошадь очень эффективно использовать. И одна из потрясающих пород лошадиных – аппалуза, выведенная индейцами не просто для красоты, потому что у нее действительно очень нарядная масть такая, красивая, пятнистенькая. И тем не менее индейцы, несмотря на вроде бы отсутствие исторического опыта, эту породу вывели потрясающе управляемый, потрясающе дружелюбный и
а
очень эффективный.
На Палузу?
А Палуз практически не осталось. Это был один из, ну, таких постыдных фактов в истории Америки, когда, победив индейцев, американцы своим воинским частям поручали уничтожать их лошадей, потому что лошади были настолько эффективны в военных действиях, и американская армия на тот момент боялась лошадей больше, чем стрел и дротиков
вот это
индейцев.
Ты посмотри,
да, сейчас ее восстановили внешне, она, конечно, присутствует формально, что вот мы можем сейчас набрать в интернете и даже приобрести лошадь породы Аполлон. Но те качества, которые в них индейцы воспитали, уже сейчас, конечно, утрачены. Лошадь, которая могла по команде лечь в засаду, которая управлялась легким натяжением веревочек. У индейцев же не было амуниции, свойственной европейцам.
Седла
не было,
было
нормального,
да,
седла.
Не было.
У них не было нормального оголовья, того, что сейчас называют уздечкой. Да? Но, тем не менее, вот эти лошади были и выносливые, и работоспособные, и быстрые, и, главное, очень управляемые.
Ну, Саша, вот ты меня прости, но я как человек, который пускал лошадь в галоп, я себе не представляю, как это можно сделать без седла. Понимаешь,
нет, я галоп-то просто... как раз без седла довольно легко. Вот без седла очень некомфортно ездить рысью, когда спина лошади
трясётся. Но в Америке рысью не ездят.
В Америке рысью практически
и до сих пор не ездят.
Да, у них есть такое... ковбойское понятие, джок называется. Это легкая рысца.
Я когда в Бразилии мне дали проехаться, я когда стал облегчаться и попробовал в рысь пустить, все на меня смотрели, как на идиота на полного.
Совершенно верно. Они, да, что вы делаете? Зачем вы
пристаете?
И главное, лошадь удивляется.
Да, лошадь тоже не понимала, что от него хотят.
Куда делся всадник, когда он привстал, она так чувствует себя некомфортно.
Да, растерянно оглядывается.
Но рысью приручили, не приручили, приучили ходить лошадей, не просто приучили, вывели специальные породы.
Чьи это заслуга,
кстати? Русская в этом деле очень существенна заслуга, потому что, ну, всемирную известность приобрели орловские рысаки.
Граф Орлов-Чесменский.
Да, граф Орлов-Чесменский, который весь свой, как сейчас бы сказали, гонорар, все свои призовые за победу в военной кампании потратил на приобретение одного единственного жеребца арабского. Эта история
так, Саша, да. Не только, еще все награбленное непосильным трудом. Там очень
наверное,
этот сметанка... Да, арабский жеребец, да. Он стоил баснословных денег, на это можно было несколько поместий купить. Его вели, по-моему,
история,
два года, да?
История, как его вели в Россию.
В Россию. Его перекрасили
не
в черный
фильм, а сериал,
цвет.
Да, совершенно было. Верно. Но все очень по-русски. Сначала такой геройский, фантастический триллер о том, как довели этого коня в Россию, и через очень короткое время по, скажем, мягко, разгильдяйству тех, кто за ним должен был ухаживать, он просто простудился и умер.
Но перед этим
конечно,
успел оставить потомство.
Успел оставить буквально двух потомков, вот один из которых дал начало орловской породе, скрещивали этих коней с более тяжелыми, более склонными к рыси европейскими животными. Арабские лошади как раз к рыси менее склонны, они вообще по своему сложению даже. Если знаешь, у арабской лошади даже ребер вообще меньше, чем у...
Как ребер меньше?
Да,
ты что,
на одну
серьезно?
Пару ребер у арабской лошади меньше,
вот
это признак чистоты ее породы.
Ох ты, как
вот, интересно. Это короткая лошадь, хорошо собранная для галопа, для активных действий, для маневрирования. А европейские лошади более длинные, более... склонны именно к движению рысью, что было нужно в тот момент, потому что на лошадях не так много уже ездили верхом, как начали их запрягать. Потому что, кстати, запрягать лошадь начали раньше, чем ездить на ней верхом. Знаешь об этом?
Да, конечно.
Вот, то есть верхом человек догадался сесть гораздо позже. И, кстати, ну, знаешь, на территории нынешней России.
Я так изучаю этот вопрос, я предполагаю, что все-таки сама доместикация, да, когда приручение лошади, произошла, потому что их ели. Скорее всего.
Безусловно, все ели.
Все ели, да, и чтобы они были рядом, а потом уже, ну, как вот деревенские мальчишки, то на свинью верхом сядут,
ну, да,
то на козу,
да. Так
же запрягать вот, видимо,
начали
на жеребёнка.
Сначала крупный рогатый скот, пахали-то в основном на быках.
Ну, это мы уже отвлечемся. Да. Саша, во-первых, если ты не возражаешь, я сейчас сразу обнародую наш телефон прямой.
Конечно, да?
232-15-59, вот по этому телефону звоните, задавайте свои вопросы, потому что сейчас начнут тебя бомбардировать, да, а сколько лошадь стоит? Да вот если я купил, где ее можно разместить? А сколько это будет стоить? Сейчас же очень многие покупают
за
лошадей.
Лошадь отвечу.
Да, размещают их практически на любом ипподроме. На любой крупной конюшне сдаются в аренду деники, да?
Да и лошади сдаются в аренду. Можно не покупать лошадь, а арендовать ее, если вы не уверены.
А есть еще такая форма у всех, да?
Конечно.
Да
ты что? Нет, ну, во-первых, есть просто почасовая аренда, когда вы достаточно уверенно обращаетесь с лошадью, и в этом уверены те, кто эту лошадь
подожди, Саша,
вам вот, предоставляет.
Вот,
берете
подожди,
лошадь
подожди.
В аренду на час,
с
работаете.
С этого момента, пожалуйста, поподробнее. Вот если я дайвер, да, мне дают в аренду где-нибудь там на теплом море акваланг и все прочее, гидрокостюм, ласту, маски.
Если
у меня же берут
сертификат.
Вот, я же предъявляю сертификат. А тут вот прихожу я на конюшню,
очень,
нахожу в интернете.
Очень злободневно задаешь вопрос.
И говорю, ребят,
очень
дайте мне лошадь. А мне говорят, а ты кто вообще?
Да.
Ну ты что, шокей?
У меня регулярно случаются такие ситуации, когда человек говорит, да я умею ездить.
Угу.
И только по какими-то наводящими вопросам я не могу спросить, а где ваши права?
Да.
Права на вождение лошадь. Какая у вас категория? Вы можете с прицепом или у вас Б легковая, с коробкой, ручной или автомат? Так вот, я наводящими вопросами понимаю, что человек, извините, полчаса посидел в каком-то парке на шагающей, если не настоящей вообще, лошади, сфотографировался и решил, что ну, что там особенного, сел на нее.
Как косой,
вот я
говорю,
уже
переводчиком
умею.
Пойду, да. Английский я уже знаю.
Ездить я уже умею, да. Мне тут чаще вспоминается анекдот про то, как фотограф, значит, говорит, как человек говорит, я хочу стать фотографом, фотоаппарат я себе купил. А второй говорит, а я хочу стать хирургом, я скальпель себе купил. Вот. Так и тут, если ты видел лошадь, даже если сидел на ней, это вовсе не означает, что ты уже умеешь на ней ездить. Я в рамках своих предприятий готов за 8 часов любого человека, не имеющего медицинских противопоказаний и панического страха перед лошадью, за 8 часов научить ездить всеми аллюрами.
Саша, а курсы-то
шагом,
есть,
рысью,
да?
Галопом. Но
курсы есть,
любого
скажи.
Профессионального всадника учат месяцами только сидеть правильно.
Держаться в седле.
Держаться
то,
правильно, правильно. Да. Управлять лошадью, потому что лошадь чувствует каждый ваш перенос веса. Она воспринимает это иногда как сигнал, иногда как какую-то нелепую информацию.
Это знаешь, как Джордж Харрисон поехал учиться на ситаре играть у Рави Шанкара, и через 3 года Рави Шанкар ему сказал, ну что ж, сынок, ты научился держать в руках инструмент, теперь перейдем к учебе. Харрисон обиделся и уехал.
Так вот,
так и здесь,
умение,
да?
Умение ездить раньше приобреталось, ну, то, тоже достаточно быстро, потому что оно было нужно всем. В 26 лет приходили в кавалерийские училища молодые офицеры, даже если они до этого не умели сидеть верхом, то через 2 года они ездили как заправские.
А что, были дворяне,
казаки?
Дворяне, которые 26 лет...
Нет, не только
лет...
дворяне, нет, но дворяне в основном умели, и крестьяне, кстати, умели. Скорее, те, кто из, не знаю, разночинцев попадали все-таки в начальные офицерские курсы и приобретали возможность повышать свою военную квалификацию, вот они иногда не умели ездить верхом.
Саш, а вот давай теперь проведем такую параллель. Я, во-первых, еще раз напомню, телефон 232-15-59, то есть вы набираете 8, потом код Москвы 495 и номер 232-15-59. Давай проведем такую параллель. Лошадь и автомобиль, да? Ну, вот смотри, как писал поэт в свое время, живых коней победила железная конница, да? Ведь до этого... По лошади судили о статусе человека.
Совершенно верно.
Были спортивные
очень
лошади.
Много
были...
параллелей. Очень много. Я часто вспоминаю песню.
Давай послушаем. Да? Нам кто-то сейчас позвонил, наверняка вопрос. Слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Катерина.
Здравствуйте, Катерина.
Вот вопрос такой. Меня просто когда-то в юности меня сажали на лошадь. Да, так что я знаю, с какой стороны к ней подходить.
С какой, Катерина?
Вопрос...
Подождите,
с какой?
Так, сейчас скажу, с левой.
Вот, правильно.
Так, вот. Ну вот. Вопрос такой. Душа болит за вот государственные конюшни, потому что, ну, вот тут вот недавно было дело, когда там купили землю, там, где конюшни, там перестали пускать вообще. Вы помните, наверное, да?
Да, вот таких очень много случаев. И государственные, и конезаводы, которые сейчас...
Да, вот, да, 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 сейчас разрушается. А что делать? Лошади-то породистые, они же гибнут. что-то решать. Понятно. С этим делом.
Екатерина,
что думает
понятно.
Государство?
Спасибо. Спасибо. Вопрос понятен. Екатерина имеет в виду генофонд, я так понимаю. Потому что если мы говорили о РСАКах, это Хреновое, знаменитый завод, да, конезавод. Да. А вот я сейчас только что с Ростова-на-Дону, там же донская лошадь, уникальная казачья. Это лошадь одного хозяина, лошадь боевая. Это же тоже шедевр, правда?
Знаете, вот я за государство не уполномочен отвечать, что оно думает о лошадях. Есть много отраслей и отраслей коневодства, где ситуация гораздо более оптимистическая и радужная, чем даже во многих других отраслях животноводства. Но вы совершенно правы, хозяйства расформировываются, хозяйства банкротятся, хозяйства продаются. Надо смириться с тем, что у лошади меняется ее предназначение. Подавляющее большинство конных заводов Советского Союза было ориентировано либо на разведение рабочих лошадей, таких, кстати, было меньше, либо на разведение лошадей для состязаний. В советское время ипподромы были единственным прибежищем азарта, официальным прибежищем, можно так сказать.
Это, кстати, отдельная история.
Да. И там разводили лошадей скаковых для скачек,
Саш,
под седлом
и
рысаков для бегов.
Я секрет открою. У нас еще планируется со следующей субботы такая передача, где мы будем ностальгировать, и мы про ипподромы обязательно поговорим.
Хорошо.
Как предмет ностальгии. Ипподромы прошлого.
Так вот, конные заводы, которые были ориентированы на разведение рысаков, таких было множество, они очень неплохо себя чувствовали, потому что хозяйство, отдельные, значит, сельскохозяйственные предприятия своими рысаками гордились, как своими выдающимися достижениями. Эти лошади состязались на ипподромах.
Да,
именно в качалках. Сзади сидит наездник, не надо путать с жокеем, со всадником, который сидит на скаковой лошади, скачущей галопом. И тогда эти кони состязались между собой, хозяйства были достаточно прибыльные и устойчивы. Сейчас эта индустрия, конечно, уступает, и главное, что лошади нашего российского разведения уступают, к сожалению, лошадям европейским и американским. И проще привезти лошадь из-за рубежа, и она будет давать более высокие результаты. Поэтому многие заводы обречены на либо на перепрофилизацию, вот о чем можно говорить отдельно в каждом конкретном случае, вот, либо, ну, действительно, на закрытие.
У нас Дмитрий дожидается. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
У меня вопрос вот такой. Я в интернете или по телевизору услышал про породу лошадей, которая живет на севере. Я не помню правильно название.
Якутская, наверное, да.
Якутская, да, которая не нужна ей...
Мезинская на севере.
Да-да. Ей не нужно, ну, она пасется как бы сама по себе, сама себе ищет корм, ей даже ее не нужно теплое помещение. Но я не нашел в средней полосе вот эту лошадь, ее как бы не продают, то ли запрещено ее вывоз.
А вот зачем вам, сказать? Дмитрий? Вы хотите такую лошадку?
Где вы
зачем вам
проживаете и с какой целью вам нужна лошадь? Уточните, может быть, я вам что-то посоветую.
Да нет, я просто не нашел ее в средней полосе, мне просто интересно, их что, не продают? Вернее, что нельзя увозить.
Вы знаете,
их оттуда,
продать лошадь гораздо проще, чем ее, вернее, купить лошадь зачастую проще, чем ее доставить. Этих лошадей достаточно много в Якутии. Они действительно при минусовой температуре, мягко сказано, то есть при минус 60,
да, это же полюс холода.
Называется тебеневание, тебеневка, когда лошадь из-под снега добывает себе корм. Мех этих лошадей, поверьте, он по своему виду похож вообще на мех песцов, настолько густой, пушистый.
Очень ценился в свое время.
И лошади, давайте скажем правду, разводятся преимущественно на мясо. Эти лошади не очень хороши для верховой езды. Они очень выносливы, очень неприхотливы к разведению. На них ездят верхом, но для использования у нас в средней полосе, да, они, безусловно, выживут и будут даже, так сказать, неплохо себя чувствовать.
Но если меха такого не будет.
Да, мех... Нет, почему? При наших нынешних морозах у нас вот до 30 регулярно последние зимы. Вот даже наши лошади, мои лошади сейчас уже обросли и выглядят очень такими пушистенькими. Но в средней полосе вам эту лошадь нет большого смысла содержать. Если вас интересует лошадь выносливая, неприхотливая. Вот вятская порода, которую легче найти, гораздо легче привезти из кировских краев. Да, вы можете завести эту лошадь. Мезинская лошадка, тоже невысокая, тоже очень неприхотливая. В Архангельской губернии в свое время жила Достаточно много ее было.
Саш, ну здесь действительно надо вопрос ставить так. Для чего вам нужна лошадь?
Да.
То же самое, что с машиной. Для чего вам нужна
машина? Смотря для чего.
Ездить на дачу
–
это одна история. Там, я не знаю, я романтический холостяк и знакомлюсь с девушками, вам нужна другая машина. И то же самое с лошадьми.
Ну, любая лошадь помогает знакомиться с девушками, кстати.
Ну, тебе виднее.
Девушки настолько к лошадям.
Тебе виднее. А вот, кстати, если мы уже заговорили, да, вот эта параллель, лошадь и автомобиль, вот Д'Артаньян, который въехал в Париж на лошади, это как сейчас на копейке, на ржавой такой,
не
да?
Не знаю, там...
Или там редкая масть
вот
какая-то
Дюма,
была?
Да, была редкая масть, она описана как зеленая. Ну, есть такие масти, которые многими называют, неправильно трактуются, как вот в прямом смысле зеленая. Угу. В общем, масти лошадей – это отдельная тема, но вот та лошадь, на которой въехал Д'Артаньян, она действительно, видимо, выделялась своей мастью, но масть была не из... престижных.
Ага.
То есть никто не знал, что означает эта масть. Если бы он въехал на вороной, если бы он въехал на ярко-рыжий, если бы он въехал на серый, наверное, поняли бы, что его имущественный статус достаточно определен. А вот эта лошадь непонятной масти,
подожди,
есть,
подожди,
как
подожди,
и он сам, он был совершенно человек еще с гигантскими амбициями, но с минимальным бэкграундом.
Ну, да?
Да. То есть он вроде бы умел драться, но об этом еще... к тому моменту никто не знал. Вот. Но он, неизвестно, умел ли он вращаться в высшем обществе.
Ну, научился там... достаточно быстро.
Так вот, так и его лошадь иллюстрировала много. И он, кстати же, ее довольно быстро продал. Потому что в мушкетерском полку полагалось иметь лошадей приличной и, главное, ну, всем более-менее однородной масти.
Саш, а вот я продолжаю эту тему. Я помню, у Корнея Чуковского есть такая книжка «Жены поэта» про Некрасова. И когда Некрасов стал очень состоятельным человеком, одна его содержанка, она выезжала на каток, цугом были запряжены лошади серые и серые попоны, и всем она говорила, что она генеральша. То есть цугом 6 лошадей, это было очень круто.
Это очень круто. Это по-нашему, ну, как минимум, наверное, Порш Кайен, я думаю, шестерка. Вот, а может быть, даже и Панамера. Потому что 6 лошадей, они должны были быть не только подобраны в масть, они были должны подобраны в аллюр, они должны были идти очень ровно. Это требовало огромных затрат.
То есть это
на приобретение лошадей,
да?
На их подготовку. Угу. И на персонал, потому что должны были быть достаточно грамотные, как сказать, форейтеры, берейтеры, кто управлял в данном
случае. То есть вот эта реплика Фамусова «езжал так вечно цугом»,
да,
это
да,
все равно,
да,
что «езжал так
да,
вечно
так
с эскортом».
На «Мерседесе», да? Да. И вот эта аналогия с мигалками у бубенцов тебе известна?
Конечно.
Что бубенцы – это означало «все прочь с дороги».
Это так не... разные бубенцы были.
Да.
И разный звон был, и поэтому звон уже все знали. Какой это?
Да. Тут... Так вот, это полная аналогия мигалки, при том, что обыватели как-то,
Саша,
обходили эту проблему.
Прервемся на новости. И я напомню, что в нашем живом уголке у нас сегодня матерый лошадник Александр Оболец. Александр Самуилович – профессиональный биолог, специалист по копытным. Но самое главное – лошадник. Саш, не обидно, а то вот пожарные
нет,
очень не любят, когда их пожарники
конник,
называют. Да, цирковые люди очень не любят, когда их циркачами называют. Это оскорбление.
Нет,
ну, лошадник – это же это состояние души,
совершенно
правда?
Верно.
Вот, я же это имел в виду, да, без обид, без обид.
Те лошадники, кому повезло, они еще и имеют лошадь.
Это точно.
А бывают такие, кто только любит их вот виртуально.
Ну, а мы вот с женой и сыном просто часто приезжаем к Александру Самуиловичу, говорим: батенька, дай-ка нам 3 лошадок. И берем этих 3 лошадок и в лес, и в поле. И когда солнышко к закату, это ж вот такое состояние души. Саш, ты знаешь, по-моему, ген как-то вот чувствует вот эту вот лошадь под ногами у тебя.
Ну, потом это действительно комфортное человеку состояние, просто если человек получает при этом не только адреналин, но еще и позитивные эмоции, и я могу довольно...
Знаешь что, давай вот что сделаем. Сейчас такой вот маленький сюрприз. Да, я уверен, что у многих людей, когда они садятся на лошадь, ну, вот то, что Аристотель называл катарсис, да, вот какой-то вот переворот сознания, да, вот это вот начинается новый рубеж жизни. Вот давай на эту тему сейчас поговорим с кем-нибудь из тех, кого не надо представлять нашим слушателям, да, и вот пока набирают телефон, мы продолжим ту тему, которую начали. Ты знаешь, я вот читал очень интересный очерк румынского писателя, не помню, помню, у него какая-то непроизносимая была фамилия, это конец 19 века. И он описывает вот эту мафию конокрадов, потому что лошадь, ее долго пасли, смотрели, где ее прячут, когда она приезжает.
Это я думаю, полная аналогия с
угонным бизнесом. Да, потом перебивали номера, тавро сводили, перебивали номера, перекрашивали, уводили на пастбище в горы,
ждали,
там передерживали.
Пока забудут,
да. То есть это была целая индустрия.
Очень много аналогий с современным криминальным автобизнесом, вот, ну, и того стоило, потому что хорошая лошадь всегда была предметом вожделений людей богатых, людей страстных по... Есть же среди автолюбителей те, кто на последние деньги готов купить автомобиль, да?
Ну, и в долги залезть.
И залезть,
выплачивать всю оставшуюся
жить,
жизнь, конечно.
При этом в съемной квартире.
Да. Елена к нам прозвонилась, давай ее послушаем. Здравствуйте, Елена.
Алло, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ой, спасибо огромное за тему.
Ну что?
Я как раз из плеяды лошадников.
Из плеяды? То есть вы потомственная лошадница?
Нет, не потомственная, просто люблю очень лошадей. Есть своя лошадка, любим очень ее, ездим верхом и всем практически семейством. Вот, ну, у меня вопрос такой, немножко в современности. Да. Может быть, Александр сможет прокомментировать, а может быть, это скорее вопрос к мужскому спорту. У нас сейчас в Москве есть несколько шикарных совершенно конноспортивных баз. Mm-hmm. Еще к Олимпиаде построенных, так. И раньше это и Сокольники, и Измайлово. Но всю нашу лошадиную общественность очень волнует сейчас судьба двух баз. Это ЦСКА и Битца.
Понятно.
А в ЦСКА идет жутчайшая застройка, а Битца,
я понял.
Насколько я знаю, на продажу.
Елена, давайте сделаем вот что. Мы сейчас дебютируем, только я имею в виду нашу рубрику, да? Это не совсем корректный вопрос к Александру Самуиловичу, поскольку он все-таки не чиновник, но я вам обещаю, что мы будем такие вещи тоже решать. Вот я сейчас пишу, да, вот записываю ваш вопрос. Это надо будет призвать к ответу кого-то из чиновников, которые занимаются животными в спорте, да, животными в городе, и мы им зададим этот вопрос, и я думаю, что узнаем всю подобающую информацию.
Если интересно мое мнение, я считаю, что, конечно, в таком мегаполисе, как Москва, и лошадям некомфортно, и экономике города некомфортно, если лошади там проживают. Я считаю, что должны оставаться на территории города объекты, где лошади состязаются, выступают, радуют
и чтобы
и всадников, и зрителей,
конечно.
Но стоять, ну, как говорят между нами конниками, да, для других слушателей привычнее, наверное, проживать понятие, вот, стоять лошади, конечно, должны за городом, там, где у них есть и левады, как, опять же, конники понимают, то есть места для выгула. Угу. Есть более свежий воздух, чистая вода и простор. Лошадь без простора – это, в общем, конечно, уже не лошадь.
Вот, Саш, вот на эту тему наш с тобой общий знакомый, мой старый друг Сергей Нилович Минский, кстати, из бывших жокеев и ипподромовских, он как раз на качалке начинал много лет назад. Сейчас он уже много лет ветеринар и специализируется по лошадям. Я помню, лет 10 назад он пришел, матерился страшно, я его в таком состоянии не видел никогда. Оказалось, вызов на Рублевку. И вот в таком вот особнячке в Рублевском скромном человек, будучи в Англии, на каком-то аукционе непонятно зачем купил призового скакуна за какие-то колоссальные деньги. Этого скакуна сюда привезли, для него построили конюшню, дальше он в денике простоял, видимо, месяц или два, а потом, изрядно выпив, хозяин сказал: а ну-ка, седлай давай, хочу проехаться. Сел, ну, естественно, конь его сбросил, вообще идти не мог, и тогда хозяин с каминной полки снял ружье, которое купил тоже на аукционе за какие-то деньги, из этого ружья коня пристрелил. То есть человек воспринимает коня исключительно как автомобиль. Вот купил Rolls-Royce, сел, ключ зажигания и поехал. Он даже не понимает, что для лошади
я
нужен тренер.
Я объясняю своим гостям, тем, кто у меня занимается, что это, в отличие от автомобиля, все-таки уже второй процессор. Вот один процессор у вас в голове, а второй вот у этого существа, которое оно от себя не считает хуже. И то, что вы с ней договариваетесь, то, что вы ей управляете, а не она вами, это ваша заслуга и ее согласие. Но, тем не менее, она остается инициативной, она остается со своими какими-то приоритетами. И в отличие от автомобиля, ключ вынул, он стоит, во-первых, вы должны заботиться о ней, Вы не можете вынуть ключ, выключить лошадь из розетки.
Контактировать с ней,
да,
конечно.
Должны заботиться о том, чтобы у нее был вот тот же самый выгул, полноценное питание, уход, так далее, так далее. Ее нельзя поставить в гараж и закрыть на замок, да, даже смазав все узлы и агрегаты.
То есть вот. Это не консервируется, как
нет,
автомобиль,
лошадь,
конечно.
Ну, как любое живое существо.
Конечно.
Да? И ответственность, которую вы несете за то, чтобы она была в порядке, это ваша ответственность.
А это и прививки, вакцины, это
совершенно
и уход
верно,
за зубами,
да,
за копытами. И давай послушаем, Алексей нам звонит. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, я из Новосибирской области.
Очень приятно.
Когда я был маленький еще, ну, молодой, мы всегда на лошадях ездили, ну, рабочие лошади были.
Угу.
Алло, меня слышите, да?
Да, конечно. В деревню ездили-то или где?
Да, в деревне, угу. Да, в деревне. У нас сейчас, конечно, все развалилось, какие-то лошади вообще. Но вот у нас раньше были как все рысью и галопом ходили. Только одна лошадь у нас ходила галопом, не умела рысью ходить. И еще были иноходцы. Вот одна лошадь у нас была иноходка.
Иноход,
вот про
да?
иноходок вообще не сказали ни разу.
Бег иноходца.
Да, очень интересный.
Интересно.
Знаете, когда сидишь
Алексей,
без седла,
эта тема, знаете, на сутки. Вот так вот вечером сесть и утром встанем из кресел.
У вас был вопрос или вы хотите просто
про
иноходь? Про
хотят, иноходь, Алексей да. хочет про иноходь услышать. Что такое иноходец?
Да, да,
откуда
да, да.
взялась,
спасибо.
Почему, зачем?
Расскажите мне.
Хорошо.
Вы знаете, иноходь – это скорее природная предрасположенность тех или иных лошадей. Она чаще встречается у одних пород, реже у других. Если говорить уже…
Ну, жираф, например,
да,
всегда,
жираф
ходит
всегда
иноходью.
Ходит иноходью. Верблюды ходят иноходью.
Да.
Иноходь – это когда попарно выносятся вперед правые ноги, потом левые ноги. А обычные аллюры – это когда выносится правая, передняя, задняя, левая и наоборот, то есть диагонально. Так вот, на иноходе посадка, конечно, другая, и иноходь ценится у многих народов, поскольку на иноходе считается, что нагрузка для всадника меньше. Всадник не должен так привставать, как на рыси, да, облегчаться, как говорят конники, а должен качаться из стороны в сторону, потому что у лошади движение вот такое. Но на иноходе не всем комфортно. Вы знаете, некоторые не любят иноходь.
А где это вот ценится? В каких странах?
Ну, я знаю, что вот в Монголии, например, лошадей переучивают на иноходь, потому что монголы приходится очень много перемещаться, и сейчас, в наше время, перемещаться верхом. Киргизы мне рассказывали, что они иноходцев всегда берегли и отдавали в почту, в посыльным гонцам, которые должны были много проехать за сутки, вот им отдавали иноходцев. Вот, иноходь, ну, достаточно интересный аллюр, и сейчас появляются аллюры, которые еще интереснее иноходи, вот так называемый фокстрот или...
Пляшущая лошадь, да?
Да, лошадь, которая идет передними ногами, как иноходью, а задними, как рысью. Вот. На ней вообще сидеть очень удобно, сидишь как в кресле. Вот. Но, вы знаете, аллюры лошади – это достаточно индивидуально, и хорошо бы, чтобы каждый имел возможность, как в песне поется, выбирать себе коней. То есть кому-то на рыси прямо ну, вот сутками можно сидеть. Мой личный рекорд – 14 часов мы шли рысью один раз.
А вот, кстати, Саша, по поводу продолжительности. Вот я всегда хохочу как безумный, когда вижу вот эти фильмы, ну вот «Золото Маккена», например, да, когда они за дня в день скачут. Восход они поскакали, закат они прискакали, бросили лошадей, и скачут они сутками. И как-то лошади не пьют, не едят, не пасутся, не спят.
Видимо, просто режиссеры считают неромантичным, неинтересным показывать этот бит.
Вопрос конкретный. Вот я звоню сейчас по телефону 232-15-59, и тебя спрашиваю, вот сколько, вот если я совершаю путешествие, сколько максимально в день наша экспедиция может пройти верхом?
В дореволюционные времена, когда этому уделялось большое внимание, рекорд, зафиксированный рекорд суточного пробега лошади составляет, прошу внимания, 370 километров в сутки. Имеется в виду, 8 часов лошадь работает, 8 часов отдыхает и еще 8 часов работает.
Угу.
Вот. Я был поражен сам, когда эту цифру увидел впервые, но это сопоставимо с нормальным суточным пробегом автомобиля. Если вы единственный водитель, ну, вы проедете 500, 600, ну, максимум 1000 километров в сутки, просто вы уже устанете.
Угу.
Автомобиль-то, наверное, мог бы ехать и
но
больше.
Но лошадь после этого будет
вот.
Отходить несколько дней.
Нет. Ну, не несколько дней, а, по крайней мере, лошадь, введенная в режим такой нагрузки, действительно может за сутки проходить более 100 километров.
Ну, сейчас у нас осталось буквально 10 секунд до новостей. Ненадолго прервемся, потом продолжим эту интересную тему. друзья мои, еще раз напомню. Во-первых, поздороваюсь со всеми теми, кто лишь недавно присоединился к нашей эфирной кампании. Во-вторых, напомню, что у нас в гостях Александр Абулец. Говорим мы о лошадях, потому что это, ну, вот настоящий лошадиный человек. Саш, я тебе опять... Это не оскорбление, это, как ты понимаешь, комплимент. Да? Комплимент. Саш, у нас осталось совсем немного времени. Я обещал людям не только интересную, но и полезную информацию. Интересную информацию давай мы сейчас прикроем. А теперь пошли на полезную, да, потому что люди, я уверен, сейчас начнут спрашивать, сколько стоит лошадь, сколько стоит ее содержание, сколько стоит на ней покататься. Ну, вот сейчас, слава богу, есть вот конные дачи, да, набираешь конные дачи, выбираешь, куда тебе поехать. Вот на какие суммы людям рассчитывать, если они хотят провести выходные? Ну, вот где-то они арендуют лошадь, да. И второй вопрос сразу я тебе назову, да, вот я хотел купить лошадь. Сколько стоит лошадь такая, на которой не стыдно кататься, ну, да?
Вот. Вы знаете, вот тут разброс очень большой в приобретении лошади. Угу. Можно начинать даже из 20-30 тысяч рублей, которые бывают достаточны, особенно если вы покупаете лошадь не в сезон, покупаете лошадь, так сказать, у кого-то из знакомых.
Ну да.
Вот. Но... Конечно, верхнего предела практически нет. Это
нет.
Миллионы долларов, которые стоят породистые рекордные скакуны.
Я сидел на коне, да, который стоит миллион долларов в Польше, в Силезии. Саш, ну, я понял, чем запорожец от Майбаха отличается. Это лошадь, которая читает мысли.
Вот, действительно хорошо, но об этом лучше отдельно. Так вот, содержание лошади, тем не менее, если вы не можете у себя на подворье ее поставить и кормить своими кормами, содержание лошади в пригородах Москвы начинается от 10 тысяч рублей,
и
верхний, да, в месяц, и заканчивается где-то 30-40 тысяч.
То есть,
рублей.
Если я... Подожди, а доплатить надо что-то еще конюху, который выгуливать будет?
Нет,
это все входит?
Это all inclusive, что называется, то есть, ну, лошадь, да, будет за эти деньги сыта, выгулена, и будет у нее жилище полноценное.
То есть, подожди, Саш, вот если вдруг, я знаю, вот ты тоже дарил некоторым людям лошадей, скажем так, да? Саша покраснел. Вот если вдруг вам, уважаемые наша радиослушательница, подарили кто-то лошадь, да, то будьте готовы к тому, что как минимум,
знаете,
ну, 1015 в месяц вам придется.
Очень много бывает таких ситуаций, когда лошадь дарят и не спрашивают об этом одаряемого.
Угу.
Я категорически против подобных подарков, благодеяний, потому что в отличие от автомобиля, а тем более драгоценности, вы ее в шкатулочку не положите.
Да, ее кормить
надо.
Да, да.
Человек, который подарил, может быть, был в лучших побуждениях, но вам придется платить за ее содержание постой, либо быстренько ее передаривать, продавать, что он, конечно,
неловко. А, кстати,
неловко.
Передаривать документы какие-то на лошадь
Нет,
есть?
Нет, это сейчас все достаточно просто, гораздо проще, чем с автомобилями, к сожалению, потому что лошадь – это... предмет учета только ветеринарными службами, никакие другие инспекции не интересуются.
Вообще, вот лошадь – это как Паниковский, человек без паспорта?
Нет, почему? У лошадей есть паспорта об их происхождении, вернее, их свидетельства племенные об их происхождении, и паспорта, если вы хотите своей лошади, что называется, выправить документы, но в нашей стране, я уверен, подавляющее большинство лошадей, да, без всяких документов, именно как Паниковский.
Угу.
Я бы хотел сконцентрироваться больше на вопросе, а зачем современному горожанину лошадь?
Секундочку, у нас дожидается слушатель, да,
ну, давайте,
прозвонился,
давайте.
Мы сейчас, да, алло, алло.
Да, добрый день.
Вы не издалека, вы, надеюсь?
Вы не поверите, вы прям в точку попали, о чем я хотел рассказать. Я из Нижнего Новгорода,
так.
Ну, 400 километров от Москвы.
Ну, не разорили мы вас, ладно, ждали
да
вы нас долго.
Да нет, все в порядке,
так.
Конечно. Моей супруге недавно подарили лошадь.
Ух ты. Шести вот, шагов, да, без, но... секундантов дарителя вызываете сразу, немедленно.
Нет, ну, честно скажу, мы, ну, благодарны были бесконечно, но пока мы отказались от этого подарка.
Так.
Потому что нужно содержать, но в планах строить все равно конюшню. У меня супруга занимается, вот, начинает, так сказать, первый год верховой ездой. Вот, очень интересно ей, по крайней мере. Дочка у меня тоже начинает. Раньше боялась животных, сейчас с лошадочками в обнимку. Ну, содержание совершенно правильно гость сказал, Александр, что где-то, да, в Нижнем Новгороде там...
Ну, может быть, у вас чуть дешевле.
Московские
может
цены.
Может быть, вы найдете за 8
московские,
да,
цены, Саш, абсолютно.
Да, нет, нет.
Да.
Ну, то есть примерно идентичные цены, я так понимаю.
Ну, вот, лошадь момент, ест везде,
конечно,
примерно одно и то же, знаете, и в Нижнем, и в Москве, да.
Да-да, и, конечно, хотелось бы отметить, очень жаль, что к лошадям вообще у нас к животным ужасное отношение, и есть... К сожалению, много конюшен, где к животным относятся несоответствующе.
Это,
потому что лошадь...
Это вот, извините, я вас перебью. вы бы посмотрели бы, что творилось лет 200 назад. Не было более забитого, более несчастного, более, как бы это сказать, бесправного, да, существа, чем лошадь, ну, в Европе. Ну ладно. А сколько, вот помнишь, и Некрасов, да, ну, писал об, да, этом, и Маяковский,
можно вспомнить,
да,
сколько их погибло на полях
подошел
сражений.
Подошел и вижу, понимаете, за каплище, и каплище, да, по морде катится, прячется в шерсти, и какая-то, помнишь, это, да, как там,
всем
лошадь не надо,
лошади.
Лошадь, слушайте, да, что вы думаете, что вы их лошадь, деточка, все мы немного лошади.
Между прочим, наверное, вот с этого стихотворения началась такая, ну, гуманизация, да, сентиментальность отношения к лошадям, потому что многие тысячелетия к лошади относились как, ну, как к рабочему скоту, да, иногда очень ценному, очень престижному. Между прочим, Александр Сергеевич Пушкин лошадь не очеловечивал, а вот Толстой, Лев Николаевич, уже очеловечивал.
Да. А вот Холстомер,
сейчас,
да.
Да, вот я Холстомер имею.
А Вронский, помнишь, как он сорвался, когда он стегать,
да,
начал?
Да. И его вместе с читателями автор, конечно, осуждает. Так вот, мы сейчас, конечно, уже существенно продвинулись дальше в очеловечивании, в сентиментализации отношения,
а ты что,
к
против?
Лошади. Нет, я двумя руками за. Я как раз хотел сказать, что, может быть, это одна из основных функций лошади, как говорится, оставлять человека человеком. И лошадь помогает человеку осознать и пространство, и время, и свое тело, и осознать такие базовые понятия, как доверие, общение, как отношения, взаимоотношения договоренностей друг с другом. Вот, вот то, ну,
слушай, я был потрясен интеллектом лошадей.
Мало времени для того,
и ты знаешь, вот меня это окончательно добило сейчас на Маныч Гудили, где ты был.
Да.
Это остров, где
дикие лошади
живут 70
да.
лет. И когда я увидел их взаимоотношения, и как старый дряхлый конь пытается подойти к поилке, и его с боков молодежь, угу, вот эта шалопаистая, поддерживают, чтобы дать ему подойти. То есть в сообществе, ну, только у слонов такое может быть.
Ну,
больше,
у оленей я наблюдал.
У оленей, да, тоже, да? Да?
Ну, на самом деле, это у многих животных взаимопомощь, которая нам кажется для них совершенно неестественной, она выясняется у социальных животных. Лошадь очень социальное животное. Она присутствует, несмотря на очень жесткие отношения
в табуне,
да, иногда вот,
да,
сам
копытами
удивляешься,
по морде, это, да, вместо здрасти.
Сам
это
удивляешься
легко
на то, тем, тому, как они проявляют взаимовыручку. Я хотел бы, значит, нашему слушателю из Нижнего Новгорода пояснить, что вы молодцы, что вы так вот отнеслись ответственно, отказались от подарка, но надеюсь, что вы сможете когда-нибудь себе это позволить и содержать лошадь.
Саша, а вот ты сказал, можно в аренду брать лошадь. Приблизительно,
да, лошадь
цены
можно
какие?
Брать в аренду,
ну,
почасовая
лошади,
аренда,
да,
колеблется, я думаю, где-то от 500 рублей до 2000, в зависимости от класса лошади, угу, и от класса того предприятия, где вы это делаете, от тех, угу, так сказать, от оснащений,
от
если есть манеж, если есть отапливаемый,
скажем,
манеж, если есть крытая бочка, угу, так называемое, это место для работы с лошадью.
А
это
если я хочу по лесу?
Если хотите просто брать лошадь и гулять на ней, ну, как правило, это вот в пределах тысячи, полутора тысяч в час. Или вы можете взять лошадь в аренду на месяц, что, как правило, близко к стоимости ее ежемесячного содержания, то есть, ну, от 10 до 20 тысяч можно взять лошадь в аренду, при этом этой лошадью будете пользоваться вы, может быть, еще один-два всадника.
То есть это я приезжаю на коневозочке, есть такой прицепчик машине. А, кстати, сколько вот эта коневозка стоит?
Коневоз стоит бешеные деньги. И главное, что сейчас в нашей стране управление автомобилем с прицепленным коневозом требует категории Е. По крайней мере, Е к Б, так называемый.
То есть, если это ГБДДД остановит,
да,
то,
да,
все,
если,
привет,
у вас маленький коневоз на одну лошадку, то да, он меньше определенной mm-hmm. массы, им можно управлять без дополнительной категории. А если у вас автомобиль с прицепным коневозом, куда входят две лошади, ну, такие коневозы распространены.
А сам коневоз сколько стоит?
Коневоз,
ну, бушный такой,
ну,
знаешь.
Тоже это дорого. Это, ну, я думаю, если найти за 100 тысяч рублей, это большая удача. Хорошие
вот
коневозы начинаются где-то от 10 тысяч евро.
Ух ты, то есть это сопоставимо, да, с автомобилем.
Сопоставимо со стоимостью автомобиля вполне.
А, то есть надо,
как
тогда...
и лошадь. Лошадь как хобби, как я говорю своим гостям, она дороже разве что яхты. Хотя яхту, в отличие от лошади, тоже можно поставить.
Нет, нельзя.
Зимой на прикол,
ну, зимой,
и платить,
да,
просто за ее
вейлинг
постой.
Да, конечно.
И она будет, значит, меньше средств отнимать, чем лошадь, но стоящая в,
нет, Саша, во-первых, яхта в вейлинге стоит гораздо дороже, чем лошадь в денеке. Намного дороже, в разы дороже. Это вопи... да, серьезно. Вот, это все-таки. Вот, я тоже не специалист, но я знаю просто волей случая. Вот. А во-вторых, все-таки, наверное, в этом случае уместно арендовать лошадь и держать ее на той конюшне, где рядом есть лес.
Аренда, да? Лошади подразумевает, что вы ее никуда не переставляете. Вы платите той конюшне, где вы ее арендуете, можете брать ее для прогулок, можете заниматься на ней на территории конно-спортивного комплекса. Это все сейчас проработано, но тоже, в отличие от автомобиля, это пока не обязательно, к сожалению.
Ой, Саш, ты знаешь, у нас осталось 30 секунд, вот, время только попрощаться. Я хочу поблагодарить тебя за то, что сюда пришел. Мы только, вот это введение в лошадеведение было такой темой, на самом деле бесконечное, поэтому время от времени мы тебя будем приглашать.
Спасибо,
с удовольствием.
С удовольствием.
Да? Мы еще обо всем поговорим отдельно. И, друзья мои, я очень надеюсь, что будем по субботам встречаться. Все-таки, как Иисус Христос говорил, не человек для субботы, а суббота для человека. Да? Так что по субботам, я думаю, еще раз увидимся, услышимся и много раз. Был Александр Аболец у нас в гостях, и я, Александр Хабургаев, прощаюсь вслед за ним. Всего доброго. До следующей субботы. Спасибо.